Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы интервью с актером Сергеем Курышевым и книга для учителя по новейшей истории России. Во второй части передачи «Вечер стихов Валерия Черешни», фестиваль камерной музыки в Липецке и «Падение в небеса» Натальи Митрошиной. Начался учебный год, и в нашем расписании появилась книга, с которой многие связывают новый курс преподавания истории, а некоторые даже новый краткий курс. Книга для учителя «Новейшая история России 1945-2006». Автор Александр Филиппов, издательство «Просвещение». Я прошу нашего рецензента Илью Смирнова оценить это пособие не политически, кто из вельмож заказал, кому выгодно, а именно как книгу по истории.
Еще в позапрошлом веке умные люди предостерегали от изучения в школе слишком современной истории, в результате чего получается панегирик нынешнему императору и производит, конечно, совершенно противное действие. Молодые люди по свойственному им духу противоречия относятся к этому преподаванию критически, теряют к учителям и доверие, и уважение. Конец цитаты. И если знакомство с книгой Александра Вячеславовича Филиппова начать с последней главы «Суверенная демократия», то науки здесь, конечно, немного. И проблема-то даже не в панегириках императору. В них-то как раз присутствует, если не научный анализ, то здравый смысл. Похвалить есть за что, большинство граждан тоже так думает, и они правы. Но возьмем параграф тематически близкой программе «Поверх барьеров» про искусство. Ну, что, по-вашему, случилось самое важное в драматическом театре с начала 90-х годов? Загибаю пальцы, всего их понадобится два. Один спектакль Табаковского «МХАТа», действительно хороший, но без упоминания режиссера, как будто его сам Табаков поставил. Второе достижение, цитирую. «Появились новые формы общения со зрителем. В театральных постановках стали широко использоваться приемы документального жанра. В этой технике ставит, например, Московский театр «ДОК». Конец цитаты. То есть в историю вошли не Петр Фоменко и Кама Гинкас, а полусамодеятельные якобы новые формы, вообще-то описанные еще в истории советского театра 1933 года издания. Но вашим театральным коллегам еще повезло, потому что изобразительное искусство суверенной демократии представляют господа О. Кулик, А. Осмоловский. Читаем дальше. «Наследие русской философской мысли, глубоко созвучной современным духовным исканием, в виде неизбежных, как реклама банковских кредитов, Ильина с Розановым, соседствует с постмодернизмом, который, видите ли, оказался в центре художественных поисков 90-х годов. При этом названо только одно конкретное произведение – «Москва петушки», написанное вообще-то в 70-м году. Еще бедным учителям предложено усвоить, что в середине 90-х, цитирую, «потребность в общественном идеале была поставлена под сомнение», культура перестала формировать публичное пространство. Конец цитаты. Вы понимаете, что сие означает? Разве у лакея Яши не было общественного идеала? Был. И куда более четкий, чем у других героев чеховской пьесы. И когда актуальный художник демонстрирует окружающим свои гениталии, а потом предлагает заглянуть корове под хвост и там увидеть Россию, конечно, это идеология. Причем в чистом виде. Ничего, кроме идеологии, тут нет. Можно было бы на этом поставить точку и рекомендовать автору, прежде чем наставлять учителей, навести порядок в собственной голове. Либо патриотизм и пути христианской жизни, либо театр ДОК и биеннале современного искусства. Но, во-первых, в таком духе написаны главы о современной культуре почти во всех пособиях, с которыми мне довелось знакомиться. Ну, вместо художника Кулика может быть эстрадная попсня, но это не принципиально. Таким образом, проблема не в конкретном авторе, а в коллективном заказчике. Правящий класс никак не определится с духовными ценностями. Об этом, конечно, ни слова. Само понятие «класс» у нас теперь под запретом. Соответственно, вопрос о социальной структуре либо обходится, либо решен в пособии таким экзотическим способом, что формирование номенклатурной бюрократии связывается с хрущевской эпохой. Брежнев, цитирую, был поставлен у руля именно партийной бюрократией. А Сталин что, кем-то другим? Ведь сталинские чистки также не отменяют бюрократии, как репрессии Ивана Грозного против конкретных бояр не отменили крупного феодального землевладения. Спотыкаясь о трещины в логике, я, тем не менее, должен признать за книгой и некоторые достоинства. Во-первых, совсем уж кощунственных перлов в ней все-таки нет. Можно взять для сравнения другое пособие по истории России, не просто утвержденное официально, но еще и победившее в каких-то конкурсах. И там раздел биографий украшен жизнеописанием гитлеровского прислужника, казненного за военные преступления. Так вот, романтическое жизнеописание этого предателя в 14 раз превосходило по объему биографию Юрия Гагарина. И вроде бы общественность не протестовала. Чем это таким промывают мозги школьникам? Что за коричневая субстанция? А книга Филиппова почему-то вызывает протесты. Хотя в ней нет никакой реабилитации Сталина. Последние годы его правления – чистый триллер. Да, в финале соответствующей главы приведены результаты фонда общественного мнения. 47% сегодня оценивают Сталина положительно. Можно как угодно относиться к таким опросам, но общая тенденция, видимо, уловлена правильно. Так ведь это и интересно. И не Филиппов виноват в популярности тирана. А люди, которые так грамотно обличали по всем каналам тоталитарное прошлое, что добились прямо противоположных результатов. И эпоха Брежнева в пособии не восхваляется. Напротив, именно в тогдашней стабильности автор обнаруживает предпосылки последующих бед. Если о ком и говорится с придыханием, так об академике Сахарове. При этом распад Советского Союза подан в соответствии с путинской формулировкой как общенациональная трагедия огромного масштаба, а не как долгожданное избавление от безбожной Красной империи. В других-то учебниках можно наткнуться и на такое. Слава Богу, автор наконец освободил историю XX века от концепции тоталитаризма. В описании советского периода при всем критическом отношении к тогдашним преступлениям и ошибкам преобладает все-таки исследовательская, аналитическая, спокойная манера, а не агитпроп в духе философа Ильина. Политическую историю автор старается выводить из материальных условий жизни, а не наоборот. Это не всегда удается, но сама попытка заслуживает похвалы. Таким образом, книга Филиппова хороша настолько, насколько оригинальна, и плоха ровно в той мере, в какой продолжает традицию, сложившуюся где-то в середине 90-х годов. А рецензенты, которые обнаружили в книге некий новый официальный авторитарно-героический взгляд на историю, боюсь, слишком ей польстили. Героизм предполагает все-таки определенную стройность и цельность сознания, а до этого нашим воспитателям еще ой как далеко.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Новейшая история России 1945-2006». В эфире «Российский час поверх барьеров».